Тантрическая система упасаны поклонения гораздо глубже и сложнее. Поэтому именно в тантрической системе, в дхармических религиях мы говорим о возможности достижения освобождения за одну жизнь. В аврамических религиях говорят о попадании в рай, но попадание в рай и освобождение не одно и то же. Хотя в каком-то смысле можно называть его начальным освобождением. Учение тантра означает, что мы получаем учение. Но учение должно передаваться в определенном контексте. Это называется передача. То есть учение невозможно получить просто из книг, прочитав, услышав на Ютубе. Многие пытаются. То есть ознакомиться можно, но передача – это гораздо больше. И что же такое передача? Передача означает посвящение, дикша. Она начинается с посвящения. Дикша означает, включает в себя два слова – диете и кшиете. Диета означает передача знания. Кшиете означает устранение неведения, разрушение неведения. И дикша включает в себя очищение, принятие обетов и посвящение, например, посвящение в мантру или в какие-то практики. И вот тогда это называется передача. Тогда соблюдается контекст тантрийского учения. И поскольку вы все имеете посвящение мантру, то вы все принимали определенные обеты. И вот посвящение и принятие обетов взаимосвязаны. То есть в тантрийской системе передачи невозможно получить посвящение, не взяв какие-то обязательства. Например, обеты самайи. И мы всегда должны знать, понимать, как их соблюдать. Считается, что трижды в день и трижды в ночь надо вспоминать о своих обетах. И как бы внутренне принимать их. И очень важно держать свои обеты в чистоте. Например, есть обеты саньяси, обеты карма саньяси, есть тантрические обеты. И особенно это касается тантрических, это не обеты, а обязательства, тантрических самай. Например, 14 коренных обетов. И их надо не только выполнить, запомнить наизусть, чтобы сдать на экзамене, но надо их в своем сердце иметь. И хранение тантрийских самай и внешних обетов – это условие тантрийской передачи. Тогда ваше посвящение как бы легитимно, и боги и ситхи на вашей стороне, они вас благословляют, и все это работает, они вам помогают. Напротив, нарушение тантрических обетов влечет к тому, что практика становится как минимум бесплодной, безблагодатной. А как максимум найдутся какие-нибудь дхармопалы или духи, которые ревностно, очень ревностно есть такие, следят за соблюдением принципов дхармы, самай, и начинают вредить, мешать таким такому человеку. Но чаще всего, по моим наблюдениям, духи не особо, если вы чего-то такого особенного не делаете, ну там не разбиваете статуи, не проклинаете духовных учителей, они вас не трогают. Чаще всего трогает собственный ум, духи собственного ума создают препятствия. И соблюдение тантрических самай очень важно. Поэтому мы должны знать, каковы эти тантрические самай и как их надо правильно соблюдать. Например, существует не входить в противоречие с духовным учителем, следовать учению, которое передается, не входить в противоречие с самайными братьями и сестрами, не отказывать никому в сострадании, с уважением относиться к тантрической практике, хранить учение в тайне от непосвященных, То есть, если мы все это соблюдаем, то наша чистота самаи тоже соблюдается. И напротив, питать неуважение к какой-либо практике, к какому-либо божеству, это означает, что наша самая не соблюдается, и практика будет безблагодатной. И это очень важно понять, разобраться, чтобы по-настоящему наши мантры, практики заработали. Но сначала это нелегко понять. То есть мы это должны понять интеллектуально, а затем на собственном опыте. Сначала обычно ученик доверяется гуру, и его раскрытое сердце обеспечивает то, что он, открывая свое сердце, легко впитывает учение, а потом он сам уже разбирается. Вот открытое сердце очень важно. Если сердце открыто и присутствует любовь, то все мантры благословляют, все методы постепенно начинают набирать силу и благословлять. Все медитации тоже становятся благоприятными. Очень важно открыть свое сердце. Очень важно зародить веру, преданность и любовь. Без этого тантрийская практика невозможна. Без этого ученик не может быть учеником, и тантрийское посвящение не может быть. Ну, то есть ученик может быть кем? Студентом, например. А гуру кем может быть? Ну, там, инструктором. Но отношение гуру-ученик – это открытое сердце. И вот развиваются отношения гуру-ученик. Сначала это приятие. Ну, мы просто, да, принимаем вот факт. Вот есть ученики, есть гуру. Гуру сидит, что-то объясняет. Нам это нравится, мы интересуемся. Это называется стадия приятия, но не более. Затем следующая стадия. То есть ниже приятия есть терпимость. Мне что-то надоело вот это все. Ну, я терплю. Но это не отношение гуру-ученик. То есть это отношение со стороны. Два человека встретились, один что-то говорит, второй внутри у него противоречие от ума, там еще что-то, но он терпит, потому что все вроде бы молчат. Вот. Это не отношение гуру-ученик. И приятие – это тоже не отношение гуру-ученик. Это просто такие два толерантных соседа с европейской культурой друг друга принимают. Типа, ты не похож, мы не похожи, но мы принимаем единство, многообразие и так далее. Затем стадия идет дружелюбие. Дружелюбие – это уже дружественность. Я вижу что-то общее, родное, и я дружественно отношусь к этому. Но это тоже еще не отношение гуру-ученик. Затем идет стадия уважения. Уважение – это начало отношений гуру-ученик, но еще это не совсем полное. Это также может быть отношение там, лектор, студент, инструктор, там, студент и так далее. Но это основа. Основа – это уважение. То есть мы уважаем все, что дается. Мы уважаем, даже если что-то не понимаем, мы все равно уважаем. Итак, методы, передачи, учения, практики, божеств, концепции, практики и прочее. Мы всегда уважаем или стремимся уважать. Следующая стадия – это доверие и любовь. Это гораздо больше уже, чем уважение. Мы чувствуем, что это нечто очень важное для нас. И мы вступаем в очень глубокую связь с дхармой, с учением, с тем, что передается в измерении любви и доверия. Вот отсюда зарождается самая. И вот открытое сердце начинается тоже с доверия и любви. Это очень важно, потому что мы новички. Мы на самом деле вообще ничего не знаем. Мы как дети. Мы настолько еще в неведении. И даже 20 лет практики иногда встречаю. Вот я 20 лет уже практикую. Я говорю, да что ты? 20 лет? А ты не слышал про ситхов, которые бессмертные, живут про 5000 лет? И они говорят, что они еще не познали Бога. А ты не слышал про богов, которые 5 миллиардов лет живут? И они говорят, что они еще не познали Бога. То есть это очень мало. И святые очень спокойно говорят о практике, которая длится много жизней и будет длиться дальше много жизней. Потому что жизнь бесконечна, она не исчерпывается одной жизнью. Вселенная, Бог – настолько бесконечные вещи. И миллиарды прошлых воплощений, миллиарды будущих лет. Что такое 20 лет? 20 лет – это просто вспышка, это просто жизнь мухи дрозофилы. Там помноженная, но муха дрозофила живет там 28 дней, по-моему. То есть это вообще ничто. То есть мы очень многого не понимаем в дхарме, в учении, в тантрической практике. И это нормально, это не надо стыдиться этого. Не надо думать. Некоторые думают, вот мне стыдно, я 10 лет практикую, там, я еще не Будда и так далее. На самом деле не надо этого стыдиться. Потому что духовный путь очень сложен. Он непростой. Вот хотелось бы, чтобы он был простой. Да? Ну, очень простой, а ничего подобного. Вот он непростой, он очень сложный. Но его сложность не умственная, не интеллектуальная, а тонкая. Мистическая сложность. Вселенная очень сложно устроена. Бог очень сложный. И мы сами очень сложные. И мы познаем по миллиметру только. И те, кто говорят, что дхарма должна быть простая, учения должны быть простыми, ну, это просто дети. Нет, не просто все это. Надо быть готовым, что это не просто. Однородно, может быть, вне ума, может быть, неусложненно концепциями, может быть. Но это не значит, что там нет глубины. Эта глубина – это и есть сложность Бога, сложность дхармы всего. Неумственная, да, но иногда просто выглядящие неумственные дхармы вообще сложные. То есть вы вообще вот просто проживете и не поймете даже. Например, придете к мастеру дзен, спросите, что есть Будда? Скажет, три фунта льна. Иди. Все, все учение. Никаких тебе крий, лекций, упасан, философии, все. Приходи через год, думай, что хочешь делать. Медитируй. Снова приходите через год. Снова, что есть природа Будды? Мастер снова что-нибудь вам отвечает. Это что означает? Это значит, дхарма просто за пределами вообще вашего понимания, что вы не можете понять умом. Кроме ума ничего нет, инструмент понимания только ум. Все, что выше ума, вы не можете понять. Это значит что? Вам надо либо развивать интуитивное понимание, либо вы не можете двигаться в этом направлении. В этом отношении философия санатанадхармы более богата и снисходительна. Она дает вам опору для ума и крии, практики, методы, множество методов и предполагает постепенное продвижение. Так, любовь и преданность очень важна вначале, когда вы открываете свое сердце, и оно позволяет вам на первоначальном этапе устранить множественные проблемы от ума. Проблемы возникают от ума и от кармы. От атмана проблем не возникает. Есть три типа проблем. Адхидайвика, адхибаутика, адхиатмика. Адхибаутика от погоды, от стихии, от непогоды, от врагов внешних каких-то. Например, собака укусила. Адхибаутика. Адхидайвика от злых планет, грах. От влияния богов и духов негативных, как-то к вам чем-то вы не понравились. От тонких энергий, тонкого тела. И от хиатмика, от своего ума. Препятствия уходят. И когда у вас есть любовь в сердце, вера и преданность, это позволяет преодолеть многие противоречия, которые возникают от ума. От ума возникает очень много противоречий, потому что вы воспитаны в социальных шаблонах. Вы не знали этого, да? Что вы просто шаблоны пока, ходячие. Ну, не вы, я говорю, в общем, среднестатистический человек, но вы пытаетесь от них избавиться. Это нормально, мы родились в шаблонах. Мы получили, мы имеем конкретный шаблон, там, я русский, то есть языковый, лингвистический шаблон, ментальный шаблон, я человек. Я живу в таком-то социуме, сословный шаблон. Стереотипов очень много, это и есть карма. Мы родились, мы есть воплощение этих шаблонов. И часто мы видим дхарму, исходя из наших шаблонов, и очень сложно ее воспринять. Поэтому, естественно, возникают различные противоречия. Они могут в отношении чего угодно быть. В отношении дхармы, например, когда говоришь, излагаешь относительную дхарму, некоторые люди, у них возникает противоречие, но брахман же вне всего относительного. Когда им излагаешь абсолютную дхарму, они говорят, а как это помогает в моей жизни? То есть ум найдет любое противоречие. Или когда говоришь об отречении, кто-то может думать, а почему гуру не в рваных кроссовках? И вот когда я вижу шаблоны, которые срабатывают ученика, я думаю, как бы его избавить от этого шаблона? То есть, если есть шаблон рваные кроссовки, то, значит, мне надеть надо золотую какую-то обувь. Показать, что от шаблонов реализация не зависит. Или почему гору носит бусы такие? А, если бусы являются шаблоном, значит, надо обвешиваться больше бусами, чтобы либо тебя поставить перед фактом, либо ты принимаешь все бусы, либо иди ищи кого-то другого. Вот эти шаблоны очень мешают. В юности я так часто и делал. То есть очень важно к дхарме подходить вне шаблонов, отбросить все шаблоны ума. Это очень сложно, потому что мы воспитаны на шаблонах. Мы сами ходячий социальный шаблон. Даже спустя годы духовной жизни. Все равно эти шаблоны есть в подсознании. И к дхарме нельзя подходить шаблонами, потому что дхарма за пределами наших шаблонов, за пределами понимания. Но поскольку от них сложно освободиться, надо раскрывать свое сердце. Вот любовь, вера, преданность, она позволяет легко обойти шаблоны ума и на каком-то непостижимом тонком, интуитивном уровне воспринять дхарму духом, не умом. Иногда такое говорят. Например, я знаю, что можно быть аскетом, можно быть, ходить в драной одежде, можно быть в богатой одежде. Можно иметь богатый цветущий ашрам, можно иметь жить под деревом, лесной ашрам из шалашей. Это ничего не меняет лично для меня и процесса обучения. Что есть разные традиции, способы подачи учения в зависимости от деша, кала, патра, места, времени и обстоятельств. Вот. Но когда умы действуют из шаблонов, для них внешнее очень важно. И что важно понять? Нельзя смотреть на внешнее. Сильно смотреть на внешнее, надо смотреть на внутреннее. И вот чистое, открытое, любящее сердце, оно сразу смотрит на внутреннее, минуя внешнее. И тогда очень легко избавляться от противоречий. Если есть самая, а самая это и есть любовь, преданность, то легко преодолевать шаблоны. И когда мы без шаблона воспринимаем дхарму, мы уже ближе к пониманию. Например, если мы с шаблонами смотрим на Ганешу, это вообще странное существо, как ему можно поклоняться? Голова слона, живот, туловище ребенка и так далее. Это шаблон, это наш шаблон просто. А Ганеша оказывается повелитель пространства и всех духов, которые находятся, и вообще повелитель духов тонкого мира. То есть оказывается, он может устранять препятствия внутри нас, то есть непостижимое божество. То же касается и других. И если мы действуем из шаблонов, мы смотрим, видим просто картинку. Думаем, зачем поклоняться картинке? А если мы преодолеваем шаблон, мы видим, что это божество. Картинка – это символ только для настройки. Это определенная божественная сила. И если знать, как настраиваться на эту силу, то можно пробудить ее в себе, и мудрость божества можно пробудить в себе. Но надо изучать, то есть нельзя быть двоечниками в учении, надо быть хорошистами как минимум. Двоечник ничего не может понять, у него кроме шаблонов ничего нет. И когда он приходит в дхарму, он привносит свои шаблоны. Этого делать нельзя. Вот это и есть отсутствие самайи. Самайя означает, что мы не привносим свои шаблоны, а с уважением относимся к учению, как есть, и стараемся его понять, признавая, что мы ничего не понимаем, что мы как дети. Что мы вообще как дети. Но пройдут годы, и мы все поймем. То есть мы не будем вечно детьми. Когда-нибудь мы станем мудрыми. И когда мы изучаем учение в отношении божеств, например, говорится, а божеств надо рассматривать как иллюзорными. С одной стороны, как пустотными, как неотделимыми от природы ума, как единого Ишвару, как Брахмана, как вселенские силы, которые представлены также в каналах вашего тела, как отражение Ишвары в потоке вашего сознания. Не разделять себя тоже с божествами. Тогда мы начинаем что-то понимать. А Мурти – это всего лишь символ, отражающий ту энергию, которую мы призываем. То есть это как телефонная трубка. Мы не общаемся с телефонной трубкой, так? Мы общаемся с живыми людьми. Таким же образом, мы не поклоняемся скульптуре, статуэтке, форме и на картинке. Мы призываем определенную реальную божественную силу, которая есть во Вселенной и которая внутри нас также представлена. Это и есть секрет тантрийской упасаны. Но это все надо понять. Такое понимание приходит не сразу. Оно приходит постепенно. Но когда есть любовь и преданность, такое понимание приходит гораздо легче. Вы, как ребенок, доверяется матери, просто любите и доверяете. Поэтому интуитивно внутри вас атман понимает, потому что атман внутри вас тоже обладает такой любовью и преданностью. И дхарма вам становится понятна изнутри. Вот в состоянии самайи, любви и преданности, атман начинает изнутри вам давать откровения. То есть даже не задавая вопросов, к вам приходит знание. То есть внутренний гуру пробуждает у вас понимание. А, вот что значит призывание Дататреи. Вот что значит созерцание. А, вот что значит гуру-йога. Вот что значит самая. Вот откровения приходят ежедневно, если вы пребываете, если ваше сердце открыто. Открытое сердце означает, вы не находитесь на уровне ума. Вас не мучают ментальные вопросы. Вот ментальные вопросы, когда мучают дхарме, этот человек несчастный. Его сердце не открыто, и он не может практиковать, пока не ответит на эти вопросы. Но ответы на эти вопросы можно получить, только задавая вопросы гуру, детально, интеллектуально проясняя, изучая тексты, но и потом, изучив все тексты, детально прояснив, такая душа все равно будет несчастной. Потому что, оказывается, дело было не в интеллектуальном прояснении, а дело было в энергии. Надо было изменить уровень энергии. Вот сама природа неудовлетворенности, неясности – это тамас и раджас. Природа мудрости, спокойствия, гармония и понимания – это сатва. И вот любящее сердце постепенно сдвигает нас в сторону чистоты и сторону сатвы, когда мы интуитивно начинаем все понимать. Как относиться к братьям и сестрам по дхарме утонченно, какова этика, что значит чистое видение, что значит божество. Вот все эти вещи из философии, из интеллекта переходят в область чувствования. Мы начинаем это чувствовать изнутри. Как относиться к своим собственным эмоциям, мыслям, энергиям. Интуитивно мы начинаем понимать, как все выстраивать гармонично. И все это есть принцип самая. И когда такая самая у нас укореняется, уважение, любовь, возникает преданность. Мы начинаем глубоко проникать в дхарму, так что наша вера укрепляется, мы становимся ей преданными. Мы внезапно чувствуем, что да, вот через это проявляется великая истина. Вот она, великая истина. Вот они, великие драгоценные учения Анутара-тантра, освобождающие за одну жизнь. Вот он, кладезь мудрости, вот он, кладезь больших благословений, богов и ситха, вот она, сила линии передачи. И вы можете думать, ну надо же, я просто как слепой был. Как же я раньше этого не видел? Такая благодать. Но для этого надо подойти к этой стадии, к преданности. И когда мы подошли к этой стадии, можем это видеть, у нас возникает самоотдача. Самоотдача означает, что я готов отдать всего себя, всего старого себя, свою карму. Я готов от этого всего отделиться ради этой благодати и ради этой мудрости. Это уже самоотдача. И последняя стадия – это самоузнавание, когда я узнаю все в дхарме, божеств, упасану, древоприбежище, гуру-шакти, крии, методы, как нераздельные с собственным я. Оказывается, все это было внутри меня, все это нераздельно со мной. Все это единое божественное сознание. Вот это и есть передача и дух самайи. Это условие того, что наша практика будет успешной. Так, текст Шри Сиддханта Шикхамани. Учение о лингамах. Так, глава 6. Сострадание учителя и ношение линги.
Ношение линги – это благая заслуга. Это разрушает все грехи. Истинность этого признают все провидцы, знатоки Агам. Святые, которые добились исполнения всех желаний и теперь стремятся к освобождению, говорят, что есть два способа ношения линги – внутреннее ношение и внешнее ношение. Внутреннее ношение линги – это сохранение в уме образа высшего Шивы линги, который есть сознание чит и который является причиной всего.
Итак, существует понятие в шиваизме линга или лингам и внутреннее ношение, или лингатхьяна или лингатхарана. Учение о лингамах чрезвычайно мистично, эзотерично. Оно связано с нашей внутренней энергией. В Чандраджняна Агаме говорится о трех главных лингамах. И первый лингам называется Пхавалингам. Пхавалингам – это сам Брахман, сам Абсолют, созерцаемый йогинами в состоянии, превосходящем Турью, достигаемому через отречение всех чувств, через состояние вне ума, аманаска, через забвение всех мирских объектов, нескончаемых сущностей великими душами, великими йогинами, созерцается постоянно Пхавалингам. Пхавалингам – это сам Абсолют. Другой тип лингама называется праналинга. Праналинга связан с энергетической системой чакр и каналов. О нем поговорим подробнее. И третий называется ишталинга. Ишталинга – это все, что проявлено. Например, физическое тело – форма ишталинги. Внешний шивалингам, как образ Бога, это тоже ишталинга. Но вот нас сейчас в данный момент интересует праналингам. Что говорится в Чандраджняна Агаме? Праналингам именуется пребывающим в Муладхаре, в золотом образе, в сердце в виде лунного камня, в межбровье в виде светильника. Господь Махешвара созерцается пребывающим джотирлингами в этих местах. Созерцая там джотирлингом, созерцается великий Шива. Итак, праналингам относится к системе чакр и каналов. И в связи с этим говорится, что у человека, человек Нара, представляет собой четыре лингама. Четыре лингама, которые составляют следующее. Первый называется Итаралингам. Он находится в межброви. Второй называется Баналингам, который находится в сердце. Третий называется Сваямбу или Друмалингам, который находится ниже пупа. Эти три лингама представляют собой три поля накопления энергии, три сияющих пространств, в которых накапливается сила, энергии, и происходит алхимическая трансмутация. Амрита-кшетра означает поле мистического нектара или поле божественного нектара или мистического эликсира. Наконец, четвертый лингам – это сушумна, сушумна-нади. Его еще называют джотирлингам. Итак, нара-человек, он включает в себе четыре эти лингама, в которых происходит алхимическая трансмутация. В тантризме есть три понятия – Шива, Шакти и Нара. Шива – небо, Шакти – земля и Нара – человек. Нара, как человек, включает четыре лингама. Шива и Шакти общаются между собой, соединяются и взаимодействуют посредством Нары, посредством человека. А в человеке энергетическая система включает эти четыре лингама. Соответственно, освобождение наступает, когда эти четыре лингама оживляются, активируются и происходит алхимическая трансмутация. Пробудить в себе лингам, что это означает? Пробудить в себе чистое пространство света, которая начинает генерировать мистическую энергию. Пробудить в себе резервуар мудрости вот здесь. Пробудить в себе резервуар любви. Пробудить в себе резервуар силы. Обычно эти резервуары запечатаны грандхами. Шива-грандхи, Вишну-грандхи и Брахма-грандхи. Три узла запечатают эти резервуары. Поэтому нужны определенные усилия, чтобы эти резервуары пробудить.
Внутренняя сущность, татва, именуемая Шивой, есть форма сознания. Он – причина Вселенной, свободный от всякой скверны, неделимый, немыслимый. Он – бытие и блаженство, состоящее из играющего света. Он – непостижимый, невоплощенный, почитаемый желающими освобождения. Он – высший брахман, высший линга, превосходящий миропроявление, неисчерпаемый. Великому линге легко обнаружить в теле человека в трех местах – в Муладхаре, в сердце и в межбровье. Линга в форме света, Джотирлинга, сияет там вечно. Именно это Писание называют брахманом.
Итак, у нас есть три пространства, где накапливается эликсир бессмертия, нектар, три лингама. И в зависимости от того, насколько это пространство раскрыто и насыщено энергией, мы ощущаем себя так или иначе. Например, если верхний лингам насыщен энергией высокого качества, у нас работает интуиция. Наше мышление очень ясное, хорошая память, сильная воля, логика, ясность, превосходное чувство юмора и блаженства. Наша интуиция. Мы чувствуем, что по жизни нас ведет судьба по самому лучшему пути к освобождению. И у нас все складывается, как будто наша внутренняя навигация работает превосходно. Но иногда в этой области мало праны. Она забивается почему-то. Мы чувствуем в тамосе, нам трудно утром встать, мысли работают плохо, ум вялый. Как будто наш навигатор сломался, и мы не чувствуем, что нас ведут каким-то лучшим путем, мы делаем ошибки, мы принимаем решения ошибочные, а наша интуиция ослаблена. Мы не способны предвидеть будущее. Это значит, область верхнего лингама не наполнена энергией, или это энергия низкого качества. То есть ваша интуитивная энергия зависит от того, насколько эта область у вас очищена. Вот когда вы не можете понимать учения, не можете сдавать экзамены, плохо медитируете, это значит, в этой области надо наполнять эту область энергией или очищать качество энергии. В центре груди эта область, средний лингам, связан с нашими эмоциями, с любовью, с четырьмя бесконечными, с чистой сатвой, с эмоциональным телом. То есть иногда мы пребываем в превосходном эмоциональном состоянии. Мы можем любить всех, четыре бесконечных, наше обычное состояние. А иногда наше эмоциональное состояние хрупкое. И мы не можем любить всех. Мы легко раздражаемся по пустякам, чувствуем себя там никчемными, впадаем там в разные ограничения. Это означает, что здесь не хватает энергии, или это энергия низкого качества. Нам не хватает любви, великодушия, и мы эмоционально неустойчивы. Наконец, нижний лингам и поле нижнего лингама связано с жизненной силой. Иногда мы чувствуем огромный прилив энергии, огромную силу, так что готовы свернуть горы. И у нас энтузиазм практики, делать техники, читать мантры, делать все. У нас везде энтузиазм, большая жизненная сила. Иногда мы чувствуем, что и 8 часов, даже если встать, все это тяжело, в теле тяжесть, ничего не хочется делать, апатия, вялость. Это означает, поле нижнего лингама не наполнено энергией. Или это энергия нижнего, такого нечистого, грубого качества. От состояния этих полей трех лингамов зависит наше самоощущение. Наконец, четвертый, Джотирлингам, это центральный канал, Сушумна-нади. Сушумна-нади пронизывает эти три поля, соединяет их и распределяет энергию этих трех полей. Если Сушумна-нади наполненный, сильный и широкий, то что? Мы ощущаем счастье, ананду. самодостаточность, целостность, пурнатву. Мы ощущаем гармонию, равновесие, сам-йогу. Мы надежны, стабильны. У нас есть искренность, чувство справедливости, понимание, честности, ответственности. На нас можно полагаться. У нас есть чувство внутреннего достоинства. То есть внутреннее божественное величие естественным образом пробуждается, когда сушумно наполнено. Мы всегда успешны, потому что у нас есть шри, цветение. Шри означает многоплановое цветение. Достаточно воли, достаточно жизненной силы, чтобы проявлять божественность в относительном. Это сильный сушупна. И у нас прямое видение реальности, такое искреннее прямодушие. То есть сад истина проявляется непосредственно прямо через нас. А если слабый центральный канал, то что? Мы ненадежны. То есть доверили Севу, ничего не смог сделать. Пообещал, там не выполнил. То есть мы нестабильны, ненадежны, потому что у нас очень маленькая пропускная способность. Центральный канал узкий, слабый, в нем мало энергии, он пропускает мало. То есть мы не отвечаем за свои слова. Голова дала обещание, а энергия не пришла. И мы не можем выполнить обещание. То, что дала голова, ноги, руки не могут сделать. Или голова изучила, что надо практиковать четыре бесконечных, а сердце не может дать любовь. Потому что энергия не пришла через центральный канал. Это ненадежность, чувство нереализованности, чувство неудовлетворенности, непоследовательность, ветренность, безответственность, недовольство. Всем причем недовольство. Ну, тоже слабо и сушумно. То есть иногда человек недоволен, а ему объясняют, да все будет хорошо, да это так... Это все бесполезно. Надо говорить, у тебя сушумна слабо. Расширь сушумну, делай чандали, практикуй пранаяму, придет чувство удовлетворенности. Что ты тут ходишь со своей сушумной слабой вообще? Я утрирую, но тут дело в другом. Дело внутри, в сушумне вообще. То есть дисгармония внутри и снаружи, некомпетентность, неискренность, инфантильность часто бывает, незрелость. Невезучесть, капризность, сентиментальность, то есть излишняя эмоциональность. Все это признаки слабой сушумны. То есть сушумна недолжным образом соединяет три поля трех лингамов и недолжным образом переносит энергию из одного места в другое. Поэтому какие-то места не насыщаются. И наша задача определенным образом так практиковать, чтобы пройти определенные стадии. Например, перекрыть утечки энергии. То есть не допускать утечки сексуальной энергии, ментальной энергии, дисциплинированный образ жизни, эмоциональной энергии. То есть садху ведет так, чтобы накапливать энергию. Очистить каналы, чтобы все каналы были чисты, энергия могла циркулировать. Затем усилить общую прану, сгармонизировать ее прановиди, пранаямами, асанами какой-то, повысить просто немного праны. Это третий шаг. Четвертый – развязать грандхи. Вот брахма, грандхи вынуждает воспроизводить, делать семью, делать детей, совокупляться, получать грубое наслаждение. Когда мы его развязываем, брахма у нас уже не обязывает этого. Тут термин вот этот, заповедь «плодитесь и размножайтесь» библейская, это как раз брахма-грандхи. Но если йог развязал уже, то Бог говорит, нет, тебе не надо плодиться и размножаться, ты уже можешь быть саньяси, ты можешь идти по пути освобождения. Вишну-грандхи связан с нашей эмоциональной жизнью, шаблонами ума, стереотипами эго, это цепляние за эго. То, что не дает нам способности быть в распахнутом состоянии. И шива-грандхи – тонкое цепляние за концепции, тонкие двойственные представления. Все эти грандхи надо развязать. Пока грандхи не развязаны, наша энергия движется обусловленно, с препятствиями, не может полностью циркулировать. На развязывание грандх уходит у йога какое-то время. И поэтому я смеюсь всегда над людьми, которые, прочитав свое воззрение Адвайты, говорят, типа, я же абсолютен, в брахмане нет ни того, ни этого, и зачем мне нужна практика? В брахмане нет, а у тебя в теле грандхи. Как ты постигнешь брахмана, если у тебя три грандхи, и твоя энергия не циркулирует должным образом? Ты не можешь отвергать энергию, ты зависишь от энергии. Ты не самозависящее существо, как Ишвара, сватантра, ты асватантра. Ты зависимое существо, и в том числе от праны. А поэтому, если ты зависишь от праны, твои суждения и восприятие целиком зависят от праны. Например, если сделать какому-то человеку укол, его прана изменится, и вся его сразу воззрение потеряется. Так ведь? Разве это реализация? Там простой укол может там, погрузить в сон. Все. И все недвойственное воззрение, все мысли об абсолютности исчезли. Это зависимость от праны. Другой вопрос, если он сохранит непрерывное сознание, даже во сне без сновидений, даже во время укола, то можно сказать, да, это независящее сознание от, даже от праны. Так развязать грандхи. Затем наполнить праной четыре лингама. Вот все эти четыре пространства должны быть наполнены, потому что недостаток того или иного пространства не дает возможности нам переживать все качества этого пространства. Нам не хватает либо джняны, либо ичхи, либо крии. То есть либо мудрости, либо любви, либо жизненной силы. И затем заняться центральным каналом, пробудить центральный канал, расширить его и сделать его широким и сильным, чтобы он достаточно питал все лингамы. А после этого следует питать лингам силой сушумна нади и питать сушумна силой этих пространств лингамов. Расширить сушумна, расширить пространство лингамов и установить связь с небом и землей, то есть с Шивой и Шакти. И соединяя их все воедино, заняться выплавлением. Например, выплавлением трех тел. Трех пробужденных тел. Три пробужденных тела, они как раз и рождаются из этих трех лингамов, когда мы все правильно делаем. Здесь порождается джняна-деха, здесь порождается пранав-деха, и здесь порождается ситха-деха. Вот это секрет алхимической трансмутации выплавления трех лингамов.
Непроявленный линга неделим. Это вечный брахман. Но благодаря своей силе иллюзии майя-шакти, он делится на части, чтобы поселиться внутри тела и стать объектом поклонения. То, в чем растворяется этот мир, живой и неживой, и откуда мир приходит снова и снова, это лингам, вечный брахман. Поэтому эта сущность зовется лингамом. Это существование сад, блаженство ананда и разум чит. Его также называют брахман, так как он огромен и обладает способностью расширяться.
У всех у нас есть также, кроме этих четырех лингамов, через сушумна-нади связь с Шивой и Шакти. В верхней части тела сушумна-нади уходит высоко вверх, и он связывает нас с космической махапраной. С праной Солнца, Луны, звезд, планет, центра галактики и с праной тонких миров и причинных миров. Через сушумна-нади мы касаемся Шивы, можно сказать, даже физически, буквально. В этом контексте Шива включает в себя элемент пространства и Махататву, элемент сознания. Вот это верхняя часть сушумна-нади. Через нижнюю часть сушумна-нади мы соединяемся с Шакти, с землей, с энергией. Шакти – это земля. То есть небо, земля и человек – это Шива, Шакти и Нара. Земля включает в себя сам элемент земли, элемент воды, элемент огня и элемент ветра. И вот мы, как человек, через сушумна-нади соединяемся с пространством неба и пространством земли. Бывает так, у человека много шакти, но мало шивы. Что значит? Силы много, но мало разума, мало осознанности, мало интуиции. Много суеты, много действий, но мало понимания и результата. Бывает наоборот, много шивы, мало шакти. Что значит? Пребываю в прекрасных мечтах, в планах, в ясностях, но реально ничего не могу делать вообще. бывает сбалансированная Шива и Шакти, которые взаимодействуют внутри. Это идеальное состояние. Сильный Шива в человеке – это означает одухотворенное сознание, устремленное к своей цели, пребывающее в осознанности. Слабый Шива – что значит? Мало ясности, мечтательность, фантазии. Нет правильного направления. Есть сильная Шакти – основательность, результативность, продуктивность, заземленность. Есть слабая Шакти – вялость, тупость, отсутствие стремлений. И вот сильный человек – это тот, в котором три шакти, Шива, Шакти и энергия Нара, состоящая из четырех лингамов, которые все сбалансированы. Например, если мы рассмотрим четыре лингама, вернее, три эти лингама. Верхний лингам. Человек имеет сильный ум, большую мудрость. У него сильное верхнее поле лингама. Но средний лингам ослаблен, у него нет любви. То есть у него черствое сердце, он эмоционально не понимает других. Он все воспринимает интеллектуально. Нижний лингам тоже ослаблен, то есть у него мало жизненной силы. То есть это человек, который живет умом, ясностью и таким образом воспринимает дхарму. Есть другой человек, например, у него сильный средний лингам, у него много любви, он тонко эмоционально может чувствовать, у него есть преданность, сердце, широкое сердце, но верхний лингам слабый. Что касается ясности, понимания пустоты, тонкости и учения, воли у него это ослаблено. И нижний лингам средний. Это означает, у него средний уровень энергии. Или, например, когда у человека сильный нижний лингам, он заряжен на действие, большая жизненная сила. Но средний лингам слабый, то есть его сердце нелюбящее, у него эмоциональная черствость. И верхний лингам тоже слабый. То есть он делает, а затем думает, при этом никого не любит. Такой человек будет активен, импульсивен, но всегда совершать ошибки и попадать в различные сложные ситуации. И вот есть многообразные комбинации, когда поле какого-либо лингама сильное или слабо. И в зависимости от этого мы так воспринимаем мир и так действуем. В идеале и сушумна джотирлингам, и все три лингама должны быть насыщены энергией и сбалансированы.
Постоянная концентрация на джотирлинге в муладхаре или в сердце, или в межбровье – это внутреннее ношение линга, лингадхарана. Йогин должен чувствовать лингу как золотистый свет в муладхаре, как розовый свет в сердце или как хрустальное сияние в области между бровями.
При сосредоточении на чакрах, соответствующих лингаму, у вас возникают соответствующие опыты, соответствующие переживания. Как их активируют самым простым способом? Возьмите руку правую, средний палец и представьте, как она насыщается энергией. И как из пальцев излучается энергия, из среднего пальца. Затем представьте средний палец к межбровью, представляя, как из среднего пальца излучается луч света в межбровье и начинает насыщать мозг, кости черепа. И представьте, как пульсирующая энергия расходящимися кругами насыщает межбровье. Вы можете даже не касаться и излучать энергию в межбровье. Но если вы ничего не чувствуете, тогда просто коснитесь. И по мере насыщения межбровья ваша энергия мудрости постепенно питает верхний лингам, верхний тара лингам, и энергия мудрости увеличивается. Поэтому массирование этой точки всегда благоприятно. Это улучшение циркуляции в области верхнего лингама. Затем коснитесь центра груди. Пошлите энергию в центр груди. И представьте сияющий лингам в центре груди. Бело-золотистого цвета. Он находится в куполообразном таком здании, полном, залитом чистым светом. Как резервуар энергии, который питает все органы вашего тела, энергетическую систему, чакры, каналов. Тоже пошлите энергию через правую руку, представляя, как линга-кшетра, амрита-кшетра, поле эликсира вокруг лингама увеличивается. Великодушие, энергия четырех бесконечных увеличивается. И по мере насыщения энергии областей можно чувствовать пространство, в которых находится лингам. Это пространство вашей внутренней энергетической системы, чакры каналов. Затем коснитесь нижнего, свайамбху лингама, то есть точки ниже пупа, примерно на 3 пальца. Область свайамбху лингама включает в себя Муладхара чакру, Свадхистхана чакру. И то, что выше нее, область Йонистхана. Пошлите энергию в область свайамбху лингама, представляя его. Дымчато-серого цвета, как эта область наполняется энергией. Эта область отвечает за нашу жизненную силу. Вот отсюда вы можете черпать огромную телесную и иную жизненную силу для действия. Это ваша крия-шакти. В каждом лингаме сокрыта сила крия-шакти. Из центра груди вы можете черпать ичха-шакти. Из межброви вы можете черпать джняна-шакти. То есть каждый лингам – источник силы, если его оживить и пробудить. Это бесконечный резервуар энергии, которым надо получить доступ. А Сушумна соединяет эти резервуары и перекачивает эту энергию из одного в другой. И вот вся теория лингамов построена на этом. Нам надо получить доступ, пробудить и оживить лингамы, получить доступ к энергии и пробудить 3 наши внутренние шакти – джняну, ичху и крию.
Внутреннее ношение линги называют нирупадхика, независящим от внешних объектов. Те, кто носят, созерцают божественную лингу, как сознание в своем сердце, не будут снова вовлечены в ужасный круг перерождений. Созерцание внутреннего линги, опыт познания атмана и сила, приобретенная благодаря служению гуру, вместе составляют причину освобождения. Йогины, которые отреклись от мира, обладают знанием и ум их устойчив, они больше внимания уделяют концентрации на внутреннем линге, чем на внешнем. Брахма, Вишну и Рудра, дикпалы, такие как Индра, мудрецы, ситхи, гандхарвы, демоны, люди – все они при помощи йоги, знания, джняна-йоги, созерцают в своих сердцах лингу, причину всех причин, высшее блаженство – ананду. Поэтому, чтобы избавиться от всех страданий, мудрый человек должен со всем усердием созерцать внутри высшей шива-лингу.
Итак, 3 лингама – пхава-лингам, прана-лингам и ишта-лингам. Из них прана-лингам означает ношение прана-лингама, работа с энергетической системой 3 главных лингамов, чакр, каналов и пробуждение сушумны. Это очень важная тайная ветвь учения ситхов, в которую нужно постигать до тех пор, пока грандхи не развяжутся, лингамы не будут пробуждены и не станут алхимическим источником энергии, и наши три силы, джняна шакти и ичха шакти, не пробудятся.
О-о-о.